Через несколько времени явилась туда и Екатерина с герцогом Гольштейнским. Обливаясь слезами, она обратилась к сенаторам с трогательной речью, поручала себя им как сирота и вдова, поручала им и все свое семейство, особенно герцога Гольштейнского, в надежде, что они будут оказывать ему такую же любовь, какую удостаивал его покойный император, и выполнит волю последнего относительно брака герцога на цесаревне. Когда она кончила свою речь, генерал-адмирал Апраксин бросается перед нею на колени и объявляет ей решение сената. Зала оглашается кликами присутствующих, на улице раздаются восклицания гвардии. Почти одновременно с известием о кончине императора в Петербурге узнали о восшествии на престол императрицы. Много нового видели русские люди в последние 25 лет. И теперь, когда уже преобразователь испустил дух, увидали небывалое явление – женщину на престоле. Но каким образом она взошла на престол? Она была избрана вельможами. Но избравшие не хотели прямо объявить России об этом избрании. В манифесте от Синода, Сената и Генералитета говорилось: «У наследстве престола российского не токмо единым его императорского величества, блаженной и вечно достойной памяти, манифестом февраля 5 дня прошлого 1722 года в народе объявлено, но и присягою подтвердили все чины государства российского, добыть наследником тому, кто по воле императорской будет избран. А понеже в 1724 году удостоил короной и помазанием любезнейшую свою супругу, великую государыню нашу императрицу Екатерину Алексеевну, за ее к российскому государству мужественные труды, как о том довольно объявлено в народе печатным указом прошлого 1723 года, ноября 15 числа. Того для Священный Синод и Высокоправительствующий Сенат и Генералитет согласно приказали во всенародное известие объявить печатными листами, дабы все, как духовного, так воинского и гражданского всякого чина и достоинства люди о том ведали, и ей, всепресветлейшей, державнейшей великой государыне императрице Екатерине Алексеевне, самодержице всероссийской, верно служили. Коронование Екатерины было выставлено как назначение ее наследницей престола по закону от 5 февраля. В Петербурге присягнули спокойно. Один из иностранных министров, находившихся в это время здесь, писал своему двору: «Скорбь о смерти царя всеобщая. Об нем мертвым так же жалеют, как боялись и уважали его живого. Мудрости его правления и постоянным заботам его о просвещении народа обязаны полную безопасностью, которую пользуются здесь до сих пор. Незаметно ни малейшего беспокойного движения». В Петербурге все было тихо, но боялись волнения в Москве. Туда немедленно был отправлен генерал Дмитриев Мамонов с поручением распорядиться военными силами для сохранения порядка. От 2 февраля Мамонов уже доносил императрице, что он приехал в Москву накануне в 9 часу по полуночи и принял команду. По рапортам числилось в старой столице 2041 солдат, но на деле Мамонов нашел меньше и потому удержал 1000 пеших драгун, которые должны были выступить в Нарву. Также велел прибыть в Москву из губернии с вечных квартир 365 конных драгун. Граф Матвеев, бывший, как мы видели, в Москве в звании председателя сенатской конторы, писал Макарову 9 февраля. «Всего месяца в третье, по получении здесь того злоплачевного из Санкт-Петербурга сенатским курьером известия и печального манифеста, когда при бесчисленном множестве собрания всякого чину людей здесь, в соборной великой церкви, публично о той трагедии было прочтено, Такой учинился от народу всего, наипаче же при панихиде вой, крик, вопль слезный, что нельзя женам больше того выть и горестно плакать. И воистину такого ужасу народного от рождения моего я николи не видал и не слыхал, что, как слышно, и по всем приходам и улицам по той же публикации чинилось. И все при Господней помощи до сего времени здесь так тихо, как и прежде сего было. И для будущей осторожности впредь все способные безопасные меры у меня с генерал-майором Дмитриевым Мамоновым упережены и приняты суть. Несмотря, однако, на эти успокоительные известия, когда в марте месяце Макаров доложил императрице о возвращении Мамонова в Петербург, то она сказала, чтобы генерал провел праздник Пасхи в Москве и смотрел, не будет ли в праздничные гулящие дни каких шалостей. Относительно раскольников сенат и синод согласно рассудили приводить их в Москве к присяге в тех же церквах, где присягают и православные. Но распорядиться приводом их к присяге московское начальство должно было по совету с Петеримом, архиепископом Нижегородским, который для этого спешил из Петербурга в Москву. Шалости не было, но во время приведения к присяге некоторые оказали сопротивление. Двое братьев, уроженцы пригородка Судислава Костромской провинции, из подлых людей, как тогда говорилось, объявили Матвееву и Мамонову, что они к присяге не пойдут. Императрицу за государыню себе не признают, и прежде не признавали, и никогда верными не были, потому что они по указам в двойной платеж раскольниками подписались, и этим платежом денег свободу себе получили. И раз объявивши себя раскольниками, верными им быть нельзя. Их подвергли жестокой пытке. Дали 30 ударов кнутом, жгли вениками, но ничего не добились. Раскольники не только не охнули, но ни одним составом не дрогнули, лежали, закуся язык. Донося об этом, Матвеев писал, что от двойного оклада на раскольников государству прибыль малая, а раскольничеству попущение, и вперед может быть большой вред. Лучше бы двойной оклад снять. И, расписав раскольников по частям, гонять вместо солдат на всякие тяжелые работы, как сделали львовичи Нарышкины своими раскольниками, чашниковскими крестьянами. Впрочем, раскольники, которые так испугали Матвеева своею неподобную адскую замерзелостью, вытерпели только первую пытку. Когда же их привели в другой раз в застенок, то объявили себя готовыми присягать. И в других местах оказались ослушники, которые говорили, что Екатерина не прямая царица. Другие говорили: «Креста целовать не буду. Если женщина царем, то пусть и крест целуют женщины». Толковали: «Нестаточное дело. Женщине быть на царстве, она же иноземка». Неправильность брака Екатерины с Петром находили в том, что восприемником ее при обращении в православие был царевич Алексей, следовательно, Петр женился на внучке своей. Известная уже нам сказка о плене настоящего Петра в Швеции стала теперь оканчиваться тем, что он освободился из плена и скоро явится. Изюмского уезда Святогорского монастыря старец Варлаам рассказывал: «Царь наш Петр жив. Ходил в турецкую землю послом, а из той земли пошел в город Стокгольм. А тот город держит царица. И к той царице отписал турок: «Пошел к тебе посол русский царь, понеже наши земли он осматривает». А та царица его не отпустила. Посадила под караул и вместо его избрала такого же молодца и послала его в Россию на царство. И по приезде своем начал бороды брить, и платье резать по-своему, и жаловал своих неверных высокие чины, и никто его не познал. Токма познала царица. И он ее от себя отринул, и взял себе иную, а сам пошел на службу, а царевич остался на царстве. И говорил ему царевич: «Ты изволишь идти на службу, и меня оставляешь на царство. Позволь мне сделать звон, что было слышно по всей земле. А по отъезде его на службу царевич начал неверных гнать, чтобы их не было в царстве. И, услыша, он возвратился назад, и царевич уходил сам, а потом и сам умер, а ее пожаловал на царство. А теперь царь наш из неволи избавился через купецкого человека, который ездил на кораблях с товаром, а пришедший поднес той царице великие дары, и она за тот дар его чествовала. И пошел он по темницам милостыни давать, и нашел его в особой темнице, а с ним двух человек. И стал он тоже царицу просить на корабль, к себе на банкет. И та царица на корабль своими служителями пришла и гуляла довольна. И помянутый купец поднес им пойло. И от того пойла они все уснули. И с теми кораблями от того города уехал и их увез. И как они проснулись, стали его просить, чтобы он отпустил их, и «чего желаешь, то тебе дадим». И он им сказал: «Ничего от вас не хочу, только дайте мне трех невольников». И отдали царя Петра и с ним двух человек. И взявши, он привез. Да удивляюсь я, что он и поныне не объявился. А царевичи сказывают, что у тестя своего, цесаря. Варлаам объявил, что он слышал этот рассказ от дегтярного дела мастера. Толковали, что Екатерина испортила Петра. Казак-раскольник говорил: «Когда государь представлялся, про себя сам говорил: еще было мне жить, да мир меня проклял. Жесток он, государь, был, а сказывают, что внук его жесточае его будет». Поп говорил: «Похваляют, что император наш был мудрен, а что его мудрость? Затеял подушную перепись себе на безголовье, а всему народу на изнуренье, и вручил свое государство нехристианскому роду. Что хорошего, указал по форме молиться за неверных. Все то изложили и указали, и всю землю вязали большие бояре. Как прежде сего они, бояре, пролили кровь стрелецкую, так и им, боярам, отольется кровь на главы их. В долго ли или в коротко будет небессмятение?» Монахиня говорила: «Я за царицу Бога не молю, молю Бога за царевича. Какая она царица?» Но этими выходками и ограничилось сопротивление. При спокойной скорби совершились в Петербурге печальные церемонии. Никогда во время жизни преобразователя новые обычаи, которые усвоила себе Россия, не высказывались так резко, как во время его похорон, потому что при жизни он не позволял роскоши. Но гроб его постарались окружить всевозможным великолепием. 30 января набальзамированное тело покойного императора было выставлено в меньшей дворцовой зале, и народ был допущен для прощания. Между тем генералы Брюс и Бок приготовляли печальную залу, которая была готова к 13 февраля. Между обычными украшениями, употреблявшимися в подобных случаях при дворах европейских, виднелись пирамиды с надписями. На одной читали: «От попечения церкви именем и делом Петру Верховному подражавый, боговенчанный верх наш Петр, остави нас. Ревнитель благочестия, рачитель исправления, суеверие и лицемерие ненавистник. О жениши церковный Христе, утеши невесту твою». На другой: «О исправлении гражданства, что воздаси, о Россия, истинному, отродившему тебя отцу твоему. Он тебя уставы правительскими мудрую, законы судебными здравую, искусств различием благообразную сотвори. Едино в тебе благодарствие, сила, верности и послушание ко наследнице его. На третьей. От обучения воинства изнемог телом, но не духом. Уснул от трудов Самсон российский. Трудолюбием подал силы воинству, бедствием же своим безопасие отечеству. Но о применение жалостного! Почившу же ему временно, вечно же торжествующую, стонем мы и сетуем. На четвертой. От строения флота нового в мире, первого в России Иофета, власть, страх и славу на море простершего, и нам в сообщение вселенную приведшего, плавающего уже не узрим. Ныне нам воды, слезы наши, ветры, воздыхания наши. 13 февраля гроб императора был перенесен в печальную залу. В первых числах марта увидели подле него другой гроб, шестилетней дочери Петра, цесаревны Натальи. 8 марта тело императора было вывезено в Петропавловский собор. Процессия разделялась на 166 номеров. Гроб цесаревны несли. По окончании литургии в соборе взошел на кафедру Феофан Прокопович и произнес знаменитую проповедь, начинавшуюся словами: «Что сей есть? До чего мы дожили, о россияне? Что видим, что делаем? Петра Великого погребаем!» Проповедь была кратка, но говорение ее продолжалось около часа, потому что прерывалось плачем и воплем слушателей, особенно после первых слов. В утешении оратор решился сказать: «Не весьма же, россияне, изнемогаем от печали и жалости, не весьма бо и оставил нас сей великий монарх и отец наш, оставил нас, но не нищих и убогих. Безмерное богатство силы и славы его, которое выше именованными его делами означилося, при нас есть. Каково он Россию свою сделал, такова и будет. Сделал добрым любимую, любима и будет. Сделал врагом страшную, страшна и будет. Сделал на весь мир славную, славное и быть и не пристанет. Оставил нам духовное, гражданское и воинское исправление, убо оставляя нас разрушением тела своего, дух свой оставил нам». Тело посыпали землею, закрыли гроб, разослали на нем императорскую мантию и оставили на катафалке под балдахином среди церкви. Так оставался он до 21 мая 1731 года.